Говорит Радио Свобода. На допросе в суде по делу Киров-Леса Алексей Навальный заявил, что считает предъявленное ему обвинение лживым. Ситуация на востоке Украины на этот час – новое обострение или постепенное затухание боевых действий в районе Авдеевки. Зачем Владимир Путин приехал в Венгрию? Первый день действия режима погранзоны с российской стороны на границе России и Белоруссии. Здравствуйте! Об этих и других событиях и темах четверга 2 февраля в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами в ближайшие 55 минут буду я, Александр Гостев. Итак, первая тема нашей программы. В Ленинском суде Кирова завершилось очередное заседание по делу Киров-Леса, по которому в хищении обвиняются оппозиционный политик Алексей Навальный и бизнесмен Петр Офицеров. Следующее заседание намечено на пятницу. Алексей Навальный сегодня назвал обвинение лживым и сфабрикованным и выразил возмущение тем, что прокуроры ничего не спрашивают о якобы похищенных при его участии деньгах. На месте событий в суде в Кирове продолжает работать моя коллега Наталья Джанпаладова, с которой я побеседовал перед началом программы. Наталья, насколько ярким казалось выступление Алексея Навального сегодня в суде, когда он говорил, что все обвинение лживое, сфабрикованное и возмущался прокурорами?
Выступление Алексея Навального было достаточно ярким, особенно после того, как первую половину заседания адвокаты заявляли одно за другим ходатайство, и судья уходил на довольно длительные перерывы. Алексей Навальный в течение нескольких минут подробно рассказывал о том, как и почему он приехал в 2009 году в Киров и как стал помощником губернатора Кировской области Никиты Белых. По словам Навального, тогда Белых требовалась помощь в том, чтобы разобраться в том, что происходит в регионе с государственными предприятиями, в частности с компанией «Киров-Лес». Навальный говорил о том, что он выяснил, что эта компания и так была уже на грани банкротства, она была убыточна, и ее руководитель Вячеслав Ополев фактически создал на базе Киров-Леса преступную группировку, это цитата Навального, в которой участвовали он сам, его дочка и бухгалтер. И после этого, как считает Навальный, в отношении Ополева должно было быть возбуждено уголовное дело, что и было сделано. Но потом, когда политическая ситуация изменилась, это было использовано уже против Навального. Он сам стал обвиняемым по делу Киров-Леса, а Ополеву предложили дать показания против него в обмен на условный срок по этому делу. А после того, как прокуратура уже, в свою очередь, задала Навальному несколько вопросов о его взаимоотношениях с Вятской лесной компанией, и после этого завершила свою часть допроса, Навальный возмутился, он стал спрашивать у прокуроров, почему они не задают ему вопросы о том, куда он потратил эти 16 миллионов рублей, которые, как заявляет обвинение, он украл у Киров-Леса. И сам же ответил на этот вопрос, что не спрашивайте, потому что знаете, что этого не было. Заключил Навальный, и после этого он обратился к судье с вопросом, может быть, хоть судья его о чем-нибудь спросит, но у судьи также вопросов не возникло. И после этого Навальный удалился со свидетельской трибуны и туда... На его место встал Петр Офицеров, который также достаточно подробно рассказывал о своей работе в Кирове, о том, как он возглавлял Вятскую лесную компанию, о том, как он работал с Киров-Лесом, о том, насколько неорганизована была работа на этом предприятии, ему не отгружали вовремя продукцию, не было никаких документов. И, по словам Офицерова, отсутствие каких-либо документов и в деле как раз свидетельствует о том, что дело сфабриковано и нет никакого состава преступления в их действиях с Навальным. И неожиданно, когда допрос Петра Офицерова уже подходил к концу, судья Алексей Втюрин прервал заседание, сказав, что он куда-то записался еще неделю назад и отложил все на завтрашнее утро. Адвокаты сильно возмутились, поскольку планировали завершить допрос сегодня и завтра уже перейти к прениям сторон. Однако вот адвокат Петра Офицерова Светлана Давыдова расценила решение судьи о переносе заседания как изменившуюся тактику и попытку затянуть процесс. И она не исключила, что судья может растягивать оставшиеся заседания до 10 февраля, до конца действия подписки о невыезде Алексея Навального и Петра Офицерова из Кирова.
Напоминаю, что в Ленинском суде Кирова на процессе над Алексеем Навальным и Петром Офицеровым работает моя коллега Наталья Джанпаладова. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Власти Украины сообщили, что двое ее военнослужащих были убиты и 10 ранены на востоке страны за последние 24 часа. Тяжелые бои между правительственными войсками и сепаратистами, которых поддерживает Россия, идут уже пятый день. Стороны возлагают вину друг на друга за всплеск военных действий вокруг города Авдеевка, который контролируют украинские войска. Также Украина заявляет, что передаст Международному уголовному суду доказательства обстрела со стороны России украинского военно-транспортного самолета Ан-26 над Черным морем. Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос. По его словам, речь идет об одной из пуль, которая попала в самолет. Его удалось посадить, экипаж не пострадал. Штаб российского Черноморского флота при этом отвергает обвинения в обстреле украинского самолета. О ситуации я побеседовал с украинским политическим аналитиком Костем Бондаренко, директором расположенного в Киеве Института национальной стратегии. Что в Киеве известно сегодня о развитии событий в Донбассе? Конфликт, в первую очередь, в районе Авдеевки затухает или нет?
Последняя информация, которая появилась у нас, она свидетельствует о том, что вроде бы сейчас существует некое затишье, но это условное затишье, потому что стрельба идет, но это не настолько интенсивная стрельба, которая наблюдалась, например, 29, 30, 31 числа. Сейчас обстрелы свелись к одиночным выстрелам, но все равно эта стрельба не позволяет приступить полностью к восстановительным работам, восстановить электроснабжение. Плюс ко всему сейчас пытаются представители ОБСЕ, а также российские и украинские офицеры связаться или же вступить в непосредственный контакт, в непосредственные переговоры с лидерами сепаратистов в районе Авдеевки и, соответственно, решить каким-то образом вопрос перемирия. Но в то же время сейчас стянуты очень большие силы с украинской стороны, со стороны ДНР к Авдеевке. И понятно, что настроение на месте достаточно такие взрывоопасные. Полевые командиры и просто там командиры частей, которые, по большому счету, устали от вот этой неопределенности. Многие рвутся в бой, пытаются, как бы, уже даже заявляют о том, что не будут выполнять приказы вышестоящего командования. Поэтому ситуация действительно такова, что любой искры хватит для того, чтобы разжечь большой пожар.
Насколько тревожно в Киеве воспринимают сейчас происходящее? Всплеск военных действий вокруг Авдеевки, обстрел украинского самолета над Черным морем. Разные обострения случались и раньше. Они затихают, они возникают вновь. Или сейчас настал действительно опасный момент?
В Киеве общественное мнение разделилось на две части. Одна часть верит в то, что на самом деле это провокация со стороны России, и что Россия виновата. И, соответственно, это почти официальная позиция украинского руководства. Вторая часть населения не верит в это и считает, что данное обострение стало последствиям фактически провокации со стороны Украины для того, чтобы не допустить снятия санкций с Российской Федерации. То есть две гипотезы, две позиции, они приблизительно в равной степени присутствуют и в социальных сетях, присутствуют в позициях граждан. То, что я слышу во время общения с экспертами, с политиками. Так что в данной ситуации можно только говорить о том, что ведется дискуссия относительно того, кто виноват. Но, по крайней мере, нет сегодня дискуссии относительно того, что делать. Потому что все чудесно понимают, что сколько бы сейчас не вести дискуссии относительно того, что делать, мы обязательно вернемся к тому, что необходимо все-таки выполнять Минские договоренности. Никуда уйти от Минских договоренностей не удастся. Но как их выполнять, тоже не знает никто.
Но за последний год, за последние месяцы власти Украины смогли подготовить хоть какие-то новые вменяемые рецепты решения конфликта на востоке страны? Или Киев реагирует на события довольно пассивно, дожидаясь, что вот они сперва случатся, а потом начиная искать тактические ответы?
К сожалению, сегодня украинская власть не занимается поиском вот этих новых рецептов, вот, а идет по пути только обвинения противоположной стороны в том, что не выполняются Минские договоренности. В то время как и ДНР, ЛНР, и Россия, например, они обвиняют Украину тоже в невыполнении Минских договоренностей. То есть две стороны, вместо того, чтобы выполнять Минские договоренности, обвиняют друг друга в том, что Минские договоренности не выполняются. Нет вменяемой дорожной карты, прошло 2 года с Минска-2, нет вменяемой дорожной карты воплощения Минской договоренности, нет даже надежды на то, что будут выполнены первые пункты разведения сторон на безопасное расстояние и практически отвод тяжелого вооружения с линии соприкосновения Я уже не говорю о том, что практически невозможно с нынешним составом Верховной Рады принять необходимые законы, которые предусмотрены Минскими договоренностями. Это изменения в Конституции в плане расширения полномочий отдельных областей Украины. Это принятие закона об амнистии, это принятие закона о выборах на неподконтрольных Киеву территориях и так далее. То есть все это является как бы следствием такого кризиса смыслов и политического кризиса, кризиса политического видения ситуации. Украина, например, бесплодно пыталась перевернуть Минские договоренности с ног на голову. В Минских договоренностях последний пункт — это возврат контроля над границей, и возврат Украине контроля над границей на востоке страны. Украина говорит о том, что нет, давайте начинать именно с того, что вы вернете нам контроль над границей, а тогда мы будем выполнять Минские договоренности, хотя это не прописано в Минске. Вот, понятно, что и сторона ДНР, ЛНР тоже далека от того, чтобы выполнять Минские договоренности. То есть сегодня, если говорить о том, кто прав, кто виноват, вступает в силу и старый одесский принцип «обои хуже».
Очень много говорилось и писалось о том, что возможности сепаратистов на востоке Украины в последний год были на исходе, что они совсем иссякают, что у них точно уже нет сил атаковать. И вдруг такое развитие событий.
Я бы не стал преуменьшать возможности сепаратистов на востоке Украины, сепаратистов ДНР, ЛНР. Дело в том, что на самом деле там сосредоточены достаточно большие технические резервы. Вот. Я не верю в присутствие там регулярных частей российской армии. Я не верю в пропаганду Украины в том, что там воюют именно кадровые российские военные на стороне ДНР. Да, есть наемники, есть большое количество инструкторов, но регулярных воинских частей российских там нету. А вот что касается техники, да, Россия дала большое количество техники, вооружения, и эта техника и вооружение используется с полной отдачей. Например, вот сейчас, по некоторым данным, к Авдеевке стянут целый танковый корпус со стороны ДНР, вот, который готов вступить в бой. Но пока что официального подтверждения этому нету, но в принципе, теоретически такие возможности существуют.
А как вы оцените возможности вооруженных сил Украины на сегодня? Они растут или падают, включая моральный дух?
Возможности вооруженных сил Украины, естественно, выше, чем в 2014 году. В 2014 году это была абсолютно необстрелянная армия, армия, у которой не было опыта боевых действий, и, по большому счету, армия, которая никогда не готовилась к войне. За два года пришлось действительно и переоснастить армию, пришлось действительно создать фактически новый тип армии. Так что, по большому счету, сейчас это абсолютно другая армия, чем в 2014, в начале 2015 года, чем та, с которой ДНР и ЛНР приходилось сталкиваться под Иловайском или Дебальцево. Что касается нынешней ситуации, да, не хватает очень многих технических моментов, не хватает авиационных единиц, не хватает вооружения. Но что касается именно боевого духа, у украинской армии он немного вырос. Но дело в том, что и украинской армии приходится тоже сегодня сталкиваться не с профанами и аматорами, которые воевали против них в 2014 году, а тоже с армией, которая прошла серьезную тренировку. Поэтому это, если сейчас возобновятся боевые действия, это будут боевые действия абсолютно иного типа, чем в 2014 году.
Председатель Европейского совета Дональд Туск сегодня призвал Россию использовать свое влияние на сепаратистов на востоке Украины, чтобы остановить войну. Ну, с одной стороны, мир пока не перестал обращать внимание на украинские события. С другой, есть масса мнений, разговоров, что в связи с приходом в Белый дом в Вашингтоне Дональда Трампа и в связи с его высказываниями, Запад может начать уделять конфликту в Украине намного меньше внимания. Насколько серьезно эту перспективу воспринимают украинские власти?
Видите ли, украинские власти сделали все для того, чтобы их несерьезно стали воспринимать в мире. В Европе, в Соединенных Штатах они наделали такое большое количество политических ошибок за последние три года, что растратили кредит доверия со стороны как Европы в целом, так и со стороны Соединенных Штатов. И по большому счету, сколько бы мы ни говорили о героизме военнослужащих, о возможностях украинской армии, вполне возможно, что политические вопросы, в том числе в будущее Украины, Украины могут решать сегодня без участия Украины, просто ставить Украину перед фактом. По большому счету, за 4 года войны в Боснии в свое время там образовалась абсолютно серьезная армия с серьезными возможностями, но все закончилось тем, что просто участников конфликта усадили за стол переговоров на американской военной базе в Дейтоне и просто поставили перед фактом, что они должны подписать некое соглашение, Дейтонское соглашение, которое не было выгодно ни одной стороне, но которое сегодня действует уже на протяжении 20 лет. Я очень боюсь, что по большому счету Запад и Восток, Россия и Соединенные Штаты будут решать вопросы Украины без участия украинских политиков, которые просто продемонстрировали свое полное банкротство.
Напомню, что это было мнение директора Украинского института национальной стратегии Костя Бондаренко. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Венгрию 2 февраля с официальным визитом прибыл президент России Владимир Путин. С венгерским премьер-министром Виктором Орбаном его связывают особые отношения. Это один из пока немногих лидеров стран Евросоюза, не чурающихся в последние 3 года после начала украинского конфликта достаточно тесных экономических и политических связей с Москвой. В 2015 году правительство Орбана заключило с Росатомом многомиллиардный контракт на строительство в Венгрии атомной электростанции «Пакш». Развитие этого проекта, а также поставки в Венгрию российского газа – основные экономические темы визита Путина. А вот среди политических тем явно будет доминировать вопрос о перспективах снятия с России евросоюзовских санкций. Здесь Москва вправе рассчитывать на поддержку Будапешта. Венгерское руководство давно заявляет о том, что санкции вредят обеим сторонам не только России, но и Европе. О том, чем может запомниться визит российского президента в Венгрию, корреспондент «Радио Свобода» в Будапеште Мария Лопато побеседовала с главным научным сотрудником Центра по исследованию мировой политики Венгерской академии наук Андрашем Деаком.
Я слышала мнение венгерских предпринимателей, которые говорят, что если Путин приезжает говорить о санкциях, то он ошибся, надо было ехать к Ангеле Меркель. По-вашему, зачем Путин приезжает в Будапешт?
Этому не нужна особая причина. Путин каждый год встречается с Орбаном, это уже 2-летняя традиция. Было бы странно, если бы они не встретились сейчас. Не думаю, что у этой встречи есть какая-то новая тема. Все это уже рутина. Путин и Орбан достаточно хорошо уже знают друг друга, примерно понимают, на что могут рассчитывать, и сегодня они продолжают там, где закончили в прошлый раз. Действительно вероятно, что одной из тем сегодня будут антироссийские санкции. И, конечно, в этом вопросе мнение Ангелы Меркель определяющее. Но в Евросоюзе есть 5-6 стран, которые недовольны санкционной политикой, среди них и Венгрия. И венгерский МИД постоянно взвешивает все за и против раскачивания этой лодки внутри Союза.
Россию, конечно, больше всего интересует вопрос санкций. Насколько далеко может пойти Виктор Орбан в своих обещаниях Путину?
Я думаю, сам Виктор Орбан постоянно задает себе этот вопрос. Что касается риторики, то Орбан многократно выступал против санкций. Другое дело действия. В настоящий момент нет никакой гарантии того, что Венгрия предпримет реальные шаги в этом направлении уже этой весной. Конечно, для правительства Орбана лучше всего было бы, если бы он был не одинок в своем противостоянии санкциям. И это ключевой вопрос сейчас. Можно ли создать из 4-5-6 членов Евросоюза такую коалицию, которая выступит за отмену санкций. Если кто-то один кричит об этом, на него даже не смотрят. Поэтому для России важно поддерживать отношения с Венгрией. Речь не идет о том, воспользуется ли Венгрия своим правом вето. Здесь идет игра. Русские пытаются создать некую коалицию своих сторонников в Евросоюзе. И об этом могут говорить сегодня Орбан и Путин.
Как вы думаете, будет новый ПАКШ? Каких новых проектов можно ожидать от этой встречи?
Новые темы российско-венгерского сотрудничества всегда появляются. Есть среди них более или менее крупные. Они не рождаются внезапно, из одной только встречи. Конечно, были сюрпризы. Например, проект ПАКШ-2 был таким, он возник в ходе одной встречи. Но сейчас я не вижу подобной перспективы. Новые темы, которые появились на повестке дня, сотрудничество в космической области, защита христиан в тех регионах мира, где их преследуют, это все рутина двусторонних отношений. Совершенно ясно, что сегодня 3 главные темы – это поставки газа, ПАКШ и санкции.
У этой встречи есть и символическое значение для обеих сторон. В эпоху президентства Трампа это значение только растет?
Неизвестно, каким будет президентство Дональда Трампа. То, что, как мы сейчас видим, предлагает миру Трамп, достаточно амбивалентно для Венгрии. Лично я вижу в его заявлении риски как для венгерской внешней политики, так и для двусторонних отношений России и Венгрии. Конечно, сейчас заявление Трампа нравится и российскому, и венгерскому МИДу, но надо смотреть в более далекой перспективе. Сейчас мы явно можем рассчитывать на период неопределенности. Надо подождать, пока новая американская администрация покажет себя. Но я хочу напомнить, что в Конгрессе США нет большого количества сторонников дружбы с Россией. Поэтому напрасно Трамп заявляет о желании наладить отношения с Путиным. Те решения, для которых нужно одобрение Конгресса, не пройдут через многочисленные фильтры, которые существуют в Америке. Конечно, сегодняшняя встреча использует эту видимость налаживания отношений с Россией со стороны Америки. Сейчас венгерская сторона как бы чувствует больше прав на сближение с Россией. Главное отличие этого визита от встречи Орбана и Путина в 2015 году в том, что Венгрия сейчас не пытается минимизировать риски в отношениях со своими западными партнерами. Орбан не едет ни в Варшаву, ни в Киев перед встречей с Путиным, просто потому что это не имеет такого значения.
Как вы думаете, на этой встрече собирается ли Орбан координировать с Путиным свою политику по отношению к новой администрации США?
Я думаю, что об этом не пойдет речь. Здесь важно не прямое воздействие, а то, какие возможности открывает изменение политического курса в США. То, как это скажется на венгерско-американских отношениях, хороший вопрос. Может быть, это откроет возможность для Виктора Орбана стать более популярным в США?
Корреспондент Радио Свобода в Венгрии Мария Лопато беседовала с главным научным сотрудником Центра по исследованию мировой политики Венгерской академии наук Андершем Деаком. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Россия с 1 февраля установила пограничную зону на российско-белорусской границе, не уведомив предварительно Минск. Об этом факте заявила в четверг глава пресс-службы МИДа Белоруссии Мария Ваншина. Распоряжение о создании погранзоны отдано директором ФСБ России Александром Бортниковым, как заявлено, для создания необходимых условий охраны государственной границы Российской Федерации. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Виталий Цыганков.
Региональные управления ФСБ в Смоленской, Псковской и Брянской областях должны установить на границе предупреждающие знаки, а также определить время и места въезда в пограничную зону. На момент записи этого материала пока нет никакой реакции официальных белорусских ведомств на это решение Москвы. Показательно, кстати, что все опрошенные журналистами белорусские чиновники узнали об этом шаге России исключительно из сообщений средств массовой информации. Российская сторона никак не уведомила об этом своих белорусских коллег. Впрочем, в пятницу, 3 февраля, в Минске пройдет мероприятие, официально названное «Большой разговор с президентом». Не стоит сомневаться, что во время его Александр Лукашенко максимально открыто выскажется насчет введения России пограничной зоны. А вперед батьки в пекло белорусские чиновники не лезут. Некоторые комментаторы заявляют, что формальным предлогом для таких действий Москвы стало недавнее решение Минска о безвизовом въезде в страну сроком до 5 дней для граждан 80 государств. Впрочем, Лукашенко заявил, что Минск свято соблюдает все российско-белорусские соглашения и призвал сопредельные страны, очевидно имея в виду Россию, прекратить вой и вопли. Цитата. «Если Россия озаботилась, то я всегда говорю, дай Бог вам нести на границе службу так качественно, как это организовано в белорусских пограничных войсках. Им еще очень далеко до того уровня контроля на границах, который имеет Беларусь», – заявил Лукашенко. «Отмена виз не означает отмены пограничного контроля. Как он был, так и есть», – заявил белорусский президент. Тем временем политически активная публика на новость об установлении границы отреагировала со смешанным чувством иронии и воодушевления. «Единственный субботник, в котором я хотел бы поучаствовать, это субботник по возвращении пограничных столбов на российской границе», пишет в Фейсбуке один из пользователей. Пока Трамп думает, как заставить Мексику оплатить стену с США, Лукашенко введением безвиза с Евросоюзом развел Москву на восстановление границы с Белоруссией, не заплатив ни копейки, иронизирует другой. Правда, среди иронии звучат и голоса серьезных аналитиков, которые отмечают, что этот шаг Москвы свидетельствует прежде всего о кардинальном ухудшении официальных белорусско-российских отношений. Руководитель проекта «Беларусь Security Block», белорусский политолог Андрей Поротников, считает, что обе стороны делают шаги к демонтажу белорусско-российской интеграции.
Фактически это, с одной стороны, является признаком глубокого кризиса белорусско-российских политических отношений. С другой стороны, надо признать, что этот шаг нельзя рассматривать иначе, как шаг в направлении демонтажа белорусско-российской интеграции. Стоит напомнить, что в течение 20 лет Александр Лукашенко успешно проводил политику, скажем так, эскалации белорусско-российских противоречий с целью разрешения вопроса наиболее выгодным для себя путем получения дополнительных каких-то преференций и поддержки. Что я имею в виду? Просто раздувались любые противоречия, которые есть. После этого следовала апелляция к общей истории, к интеграционным процессам. И, как правило, в подавляющем большинстве случаев Москва шла на уступки, и конфликты разрешались выгодном или приемлемом для официального Минска варианте. Сейчас очевидно, что ситуация поменялась, торг неуместен. На столе у Лукашенко лежат требования, и подчеркиваю, это именно требования Москвы к Беларуси. Но в Минске до сих пор считают, что это предложения, в которых можно поторговаться. И, соответственно, продолжают вот эту политику эскалации, политику повышения градуса напряженности. С этим связано, в частности, отсутствие Лукашенко в декабре в Петербурге на саммите АДКБ и Евразес. И не учитывая то, что ситуация поменялась. Белорусско-российская интеграция сама по себе уже не представляет критической важности и ценности для Москвы, а ценными являются именно те требования и ожидания, которые Москва озвучила в отношении официального Минска. И я думаю, что введение пограничной зоны на границе с Беларусью со стороны России — это одно из проявлений углубления политических противоречий, которые в будущем еще могут как бы и выстрелить другими не самыми лучшими шагами с обоих сторон. Но введение пограничной зоны – это, по сути, подготовительный шаг к развертыванию полноценной охраны границ.
Это было мнение белорусского политолога Андрея Поротникова. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
О том, как сегодня выглядит ситуация на самом оживленном участке границы России и Белоруссии, мне рассказал побывавший там сегодня утром журналист белорусской службы Радио Свобода Олег Грузделович.
Точное пересечение русско-белорусской границы по трассе М1 Минск-Москва. Этот населенный пункт называется, как говорят пограничники, Красная Горка. Вдоль дороги автомобили, санитарный и ветеринарный контроль автомобилей, и вот пограничники стоят и проверяют паспорта. Причем интересно, что пограничники, когда их спрашивают, скажите, это что, пограничный контрольный пункт, или как это называется? Они сказали, нам запретили это как-то называть в пограничном смысле, но называйте просто как Красная Горка. Пока это как бы не пограничный пункт.
Вы говорите о российских пограничных офицерах или о белорусских?
Только о российских. Белорусских вообще нет. И проверку проводят только российские пограничники. Они проверяют, кто въезжает в Россию, но вот, как говорят водители, в последнее время стали часто останавливать машины, которые выезжают из России в Беларусь.
Много машин сейчас скапливается на границе с обеих сторон ее в связи вот с этим нововведением?
Проезжает машина, и увидит, что впереди стоит человек в таком жилете светящемся, на спине написано «ФСБ», погранслужба, он, этот человек жезлом показывает остановиться, водитель останавливается, предъявляет паспорт свой, пассажира, вот так меня лично проверяли. Проверяется паспорт, все нормально, и человек едет дальше. Грузовые автомобили проверяются более тщательно, кроме паспортов проверяют еще груз, санитарный контроль, там фитосанитарный называется, и ветеринарный. И они в специальной такой будочке, эти водители толкутся, живут в своей очереди, проверяют, говорят, что иногда, когда много машин собирается, приходится и по полдня ждать там. Водители говорят, что стали гораздо тщательнее проверять.
Досмотр производится только большегрузного транспорта, как я понял, не личных автомобилей.
Нас не досматривали. Но водители говорят, что в принципе бывает, что и проверяют автомобили. То есть покажите, что в багажнике такое вот.
В связи с тем, что появился вот этот пограничный контроль, очень многие вспомнили и другое событие, а именно предложение Роспотребнадзора российского, да, органа, штрафовать россиян, которые везут так называемые санкционные продукты через Белоруссию наземным транспортом. Огромное количество вот этих продуктов, попавших под российское эмбарго, произведенных в Европе, пищевых продуктов, и транспортировалось в Россию. Пресловутый хамон, пресловутые европейские сыры, и все мы помним, да, вот белорусские креветки, белорусские лососи и так далее.
Я сам наблюдал машину, которая ехала из Белоруссии в Россию, то вот эти сотрудники пограничной службы российской При мне водителя заставили открыть багажник. Водители наши, белорусские, говорят, что летом, когда интенсивность движения очень большая, то машин очень много. Создаются большие, даже там многометровые пробки, чтобы проверить даже паспорта. Если сейчас, сказали, будут еще проверять содержание багажников легковых автомобилей, то эти пробки увеличатся на километры и будут большие проблемы. Как сказали, будет как в 90-е годы, вот сказал один водитель, который возит молоко из Витебска в Минск. Я общался с пограничником российским. Он взял мое служебное удостоверение и паспорт, отнес куда-то там на контроль, проверял, но потом вернул. И он даже разрешил снимать общие планы, попросил не снимать лица пограничников. Но он не сказал никаких подробностей относительно того, что же будет, что же появится здесь, в Красной Горке, когда тут начнут разворачивать эту пограничную зону. Он сказал, что за всеми комментариями, кстати, к руководству, только сказал, что ну, это все будет сделано в целях улучшения охраны государственной границы.
Но, как я понимаю, выглядит это все как проверка именно на самом шоссе, а влево-вправо лес, поля, и никакого обозначения границы там не существует. В общем, формально иди куда хочешь.
По их сведениям, будут установлены еще и пограничные какие-то знаки специальные, которые будут свидетельствовать, что это пограничная зона.
Но вообще сама граница маркирована, она хотя бы на картах же существует.
Едешь по дороге, и просто заканчиваются вот знаки белорусские, а потом вдруг знак идет Российская Федерация, табло такое большое, добро пожаловать в Российскую Федерацию, светящиеся, а справа такой большой, типа, там, как мемориальный такой знак, памятник, на котором два флага, белорусский и российский. Понятно, что граница. Но пограничных знаков, вот в привычном понимании, да, с полосочками косыми, таких знаков тут нет. Возможно, они появятся, потому что, вот как сказали, пограничная зона будет как-то обозначена.
А сколько пограничников российских вы наблюдали?
На дороге находятся три, которые непосредственно вот останавливают легковые автомобили. Есть еще такой пункт, с которого выходят пограничники, какой-то начальник, с которым я разговаривал. Еще стоит возле него автомобиль, но это как бы я уже рассказываю как разочек, но фактически, кстати, ну, можно наблюдать там до 10 вот. Несколько пограничников еще ходят по трассе. Я думаю, что это связано с интенсивностью движения. Сейчас, пока вот зимой, интенсивность небольшая, особенно легковых автомобилей, их меньше. Возможно, у них есть возможность увеличить это количество, когда будет летом больше машин ехать. Еще такой момент, я спрашивал, вот вы думаете, в связи с чем это? Потому что, ну, большинство не знает еще об этом указе Бортникова. Но сотрудники страховочных фирм, которые продают страховки, в том числе на белорусской и на российской стороне, все однозначно говорят, что это связано с тем, что Беларусь ввела 5-дневный безвизовый въезд для граждан больше, чем 50 стран. И поэтому, мол, они говорят, они же хлынут в Россию, поэтому наши принимают эти меры.
Как выглядит только что появившаяся со стороны России пограничная зона на российско-белорусской границе? Мне рассказывал, напоминаю, журналист Олег Грузделович. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. Бывший глава нефтяного концерна ExxonMobil Рекс Тиллерсон в среду был утвержден Сенатом США в должности государственного секретаря. Российская тема была одной из главных во время сенатских слушаний, учитывая тревогу многих законодателей относительно тесных связей ExxonMobil и Москвы. Достаточно критические заявления Тиллерсона в адрес России и его заявления о необходимости укреплять и расширять отношения США с союзниками привлекли на его сторону 56 голосов сенаторов. Однако вопрос о том, как может выглядеть российская политика администрации Трампа, остается открытым, рассказывает корреспондент Радио Свобода в США Юрий Жигалкин.
За утверждение Рекса Тиллерсона в должности госсекретаря проголосовали все республиканцы, трое демократов и независимый сенатор. Против него 43 сенатора-демократа, которые считают, что человек, который отказался назвать Владимира Путина, санкционировавшего бомбардировки Алеппо преступником, который не осудил нарушение прав человека в Саудовской Аравии, Китае и на Филиппинах, который ушел от ответа на вопрос, является ли рукотворным процесс всемирного потепления, не может возглавлять внешнеполитическую службу Соединенных Штатов. Как подытожил свои чувства один из самых непримиримых критиков Тиллерсона, сенатор-демократ Крис Мерфи, у нас есть основания опасаться, что господин Тиллерсон будет руководить Госдепартаментом так, как он руководил компанией ExxonMobil, где он постоянно действовал вопреки интересам Соединенных Штатов. Сторонники Тиллерсона выделяют другие качества нового госсекретаря. Господин Тиллерсон возглавлял глобальный концерн с 75 тысячами работников. У него сложились тесные отношения по всему миру, и он понимает решающую роль, которая принадлежит США в мире, заявил глава Международного комитета Сената Боб Коркер. Сам президент Трамп, приводя нового госсекретаря к присяге, так сформулировал его задачу. «Пришло время взглянуть ясными глазами на внешнюю политику. Для всех нас будет лучше, если мы будем действовать в согласии, а не конфликтовать. Мир редко был свидетелем таких конфликтов, которые мы видим сегодня». Однако первой проблемой, с которой придется столкнуться новому госсекретарю, скорее всего, будет проблема сугубо внутренняя. Более 800 сотрудников Госдепартамента подписались под обращением к руководству внешнеполитического ведомства, в котором выражено резкое несогласие с указом Дональда Трампа о приостановлении допуска в США граждан 7 стран. В Госдепартаменте 40 лет существует специальный канал, с помощью которого дипломаты могут свободно выразить критику решений руководства. Эта традиция здоровых дебатов поддерживалась всеми госсекретарями. А на этот раз письмо, еще не дошедшее до госсекретаря, попало в прессу, и на него отреагировал пресс-секретарь Белого дома, предложивший служащим Госдепа либо соблюдать указ, либо уходить с работы. Между тем, в отставку ушла целая прослойка руководства Госдепартамента, назначенная президентом Обамой, в том числе кадровые дипломаты, занимавшие ключевые посты заместителей госсекретаря. Как правило, с приходом нового президента назначенцы прежней администрации подают заявление об отставке. Кое-кто ее получает, кто-то нет. На этот раз этот процесс напоминает опасную чистку. Так написала в своем сообщении в Твиттере бывшая заместитель госсекретаря по евроазиатским делам Лора Кеннеди. Среди покинувших Госдепартамент и бывший помощник госсекретаря Виктория Нуланд, профессиональный дипломат, специалист по России, убежденный сторонник жесткой формы общения с Кремлем. Во время слушаний в Сенате Рекс Тиллерсон, к удивлению некоторых наблюдателей, высказал более традиционные взгляды на отношения с Россией, чем его новый начальник, президент Трамп. Тиллерсон, например, пояснил, что считает необходимым действовать в отношениях с Кремлем с позиции силы. Посетовал на то, что американский ответ на российское вмешательство в дела Украины не был достаточно решительным. Словом, дал поводы думать, что получение им ордена из рук Владимира Путина не превратило бывшего главу ExxonMobil в поклонника российского президента. Впрочем, главным и пока безответным вопросом с точки зрения американских наблюдателей остается вопрос, кто, собственно, будет формулировать американскую внешнюю политику. Я не представляю, как может выглядеть внешняя политика администрации Трампа, потому что я не знаю, будет ли Тиллерсон обладать реальными полномочиями. Говорит Стивен Бланк, бывший профессор колледжа сухопутных сил армии США, сотрудник американского внешнеполитического совета. Пока мы слышим разного рода заявления, в том числе с угрозами, исходящие от разных представителей Белого дома. Помощник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн пригрозил сегодня Ирану по следам испытания баллистической ракеты. Эти заявления, как мне кажется, делаются без предварительной подготовки, надлежащего обсуждения, анализа фактов, поэтому я просто не знаю, что Тиллерсон может сделать в роли госсекретаря. А возьметесь сделать предположение о возможной российской стратегии Дональда Трампа? Я думаю, что они намерены заключить некую сделку с Россией, поступившись американскими интересами в Европе и на Украине. Дональд Трамп уже уступил, согласившись на проведение встречи с Владимиром Путиным. Путин, можно сказать, прорвал изоляцию. Белый дом фактически ничего не говорит сейчас об Украине. Разговор об отмене санкций пока не ведется, я думаю, по причине резкой оппозиции такой мере в Конгрессе со стороны обеих партий. Но не исключено, что президент Трамп хочет отменить их. С моей точки зрения, признаком реального изменения взглядов президента на отношения с Россией станут резкие заявления из Белого дома по поводу действий России на Украине, говорит американский военный эксперт Стивен Бланк. Профессор-политолог Марк Кац из университета имени Джорджа Мейсона в Виргинии считает, что опыт Рекса Тиллерсона в роли руководителя крупнейшей корпорации, имевшей дело с Россией, может ему очень пригодиться в роли госсекретаря, избавив от иллюзий, которые могут быть у президента Трампа. Однако пока невозможно судить, насколько президент будет опираться на своего госсекретаря в определении внешнеполитической стратегии. Сейчас многие обеспокоены признаками того, что администрация Трампа принимает решения исключительно силами тех, кто находится в Белом доме, без консультации с министерствами, как это, например, произошло с президентским указом о приостановлении въезда в США граждан 7 стран. Поэтому я не удивлюсь, если мы станем свидетелями подобного подхода к внешней политике, по крайней мере, в начальной стадии президентства Трампа. То есть Дональд Трамп и его помощники в Белом доме будут устанавливать внешнеполитические приоритеты самостоятельно, без консультации с Госдепартаментом. Проблема заключается в том, как показывает пример иммиграционного указа, что последствия таких решений, в том числе и побочные, могут оказаться непредвиденными. Вопрос, сумеет ли президент Трамп признать опасность игнорирования Совета профессионалов и изменить подобную практику.
Говорит американский политолог, профессор университета имени Джорджа Мейсона Марк Кац.
Над материалом работал корреспондент Радио Свобода в США Юрий Жигалкин. И в продолжение темы. В целом, первые дни президентства Дональда Трампа были отмечены лихорадочной активностью, и первые внешнеполитические шаги оказались весьма заметными. Подтверждение намерения построить стену на границе с Мексикой и запрет на въезд в США гражданам 7 стран. Тем не менее, общее направление внешней политики новой администрации остается неясным. При этом, как отмечает авторитетный американский журнал Foreign Affairs, в Соединенных Штатах развернулась самая серьезная со времен Франклина Рузвельта общественная дискуссия по внешней политическим вопросам. Об исторических тенденциях в американской внешней политике, о том, что такое Америка прежде всего, является ли Трамп изоляционистом и что все это может означать для российско-американских отношений, моему коллеге Ярославу Шимову рассказал историк-американист, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Иван Курилло.
Дональд Трамп повесил в овальном кабинете Белого дома портрет 7-го президента США Эндрю Джексона. Такой, на первый взгляд, парадокс. Трамп избран от республиканской партии, а Джексон считается основателем партии демократической. Что видит Трамп в давнем предшественнике? В чем он хочет быть на него похожим?
Да, вы знаете, Эндрю Джексон пришел мне в голову самому сразу же после избрания Трампа и первой реакции на это избрание. И неудивительно, что и Трамп, в общем, действительно на него каким-то образом ориентируется. Ну, конечно, демократическая партия образца там 1830 года – это совсем не то же самое, что сегодняшняя демократическая партия. И там очень многое поменялось во всем, и в идеологии, и в социальной поддержке, в группах. А вот что сближает Трампа? Сближает несколько вещей. Во-первых, собственно, то, на чем Трамп сам делал упоры в своей инаугурационной речи и в значительной степени во время своей избирательной кампании, это то, что он придет в Вашингтон и вернет власть народу. Да, помните, у него это звучало, что верну от элиты, которая забыла о простом народе. Такой популистский, конечно, ход, популистская риторика. Верну все это простым людям. Но наиболее успешный в каком-то смысле сюжет, очень похожий, связанный в американской истории, это как раз сюжет прихода в Белый дом Эндрю Джексона. Джексон был первым американским президентом, не относившимся вот к старой элите, к тем, кто, кого называют отцами-основателями. То есть он был 7-м президентом США, до него 6 человек были либо плантаторами из Виргинии, из одного штата Виргинии, Виргинская династия, так называемая, это и там Вашингтон, и Джефферсон, Джеймс Мэдисон. Или 2 человека, причем отец и сын Адамсы, были людьми из Массачусетса, из Бостона, были представителями старой элиты вот, в северной части США. И те, и другие, это, в общем, один какой-то круг узкий. И вдруг приходит Эндрю Джексон, человек с Запада, тогдашнего американского Запада, человек, который воевал, был генералом милиции, да, ополчения, который ничего общего не имеет с этой вот старой элитой, который с ней, в общем-то, даже плохо знаком. И вот его правление, с одной стороны, его противники, конечно, считали, что он узурпировал власть, и его сразу назвали королем Эндрю, то есть имея в виду, что он узурпатор и пытается сделать не президентом, кстати, а королем. Даже партия, которая против него образовалась, называлась себя партией Вигов, это по английской традиции противник на королевской власти. А с другой стороны, в историю этот Джексон вошел как человек, которым период его правления, его президентства, еще чуть дольше, теперь называют демократией Джексона. То есть за время его правления резко расширилось количество американцев, которые принимали участие в выборах. 4 раза, по-моему, выросло вот с момента его первого участия в президентских выборах до его ухода. Резко увеличилась доля и политический вес жителей Запада, менее богатых, что ли, жителей Соединенных Штатов. Были ряд цензов ликвидированы избирательные. Американская политика демократизировалась. И, возвращаясь к Трампу, Трамп ведь обещает примерно это же. Он обещает демократизировать американскую политику. Но другое дело, может ли это выйти за рамки риторики, популизма и насколько сегодняшняя Америка вообще может брать за образец события там, первой половины 19 века, это уже другой большой вопрос.
Другая вещь, на которую сразу было обращено внимание после инаугурационной речи Дональда Трампа, это то, что он несколько раз употребил лозунг «America First», который тоже имеет свою политическую историю. Он связан с традицией американского изоляционизма, насколько я понимаю, первой половины прошлого, 20 века. Какие черты характерны для этой идеологии, что и почему из нее дожило, если дожило, до нашего времени?
Америка вообще большую часть своей истории была изоляционистской. Это даже не только первая половина 20 века, когда она еще продолжалась, но и весь предыдущий период. Американцы вплоть до Рузвельта, до младшего, до Франклина Делана Рузвельта, вспоминали и делали своим девизом внешней политики слова из прощального обращения Джорджа Вашингтона. Вашингтон призвал своих преемников не заключать никаких обязывающих союзов, и все последующие политики повторяли, что Америке нет необходимости вмешиваться в мировые дела с помощью своей там политики или своей военной силы. Америка служит только примером, издалека светящим всему человечеству, как демократическая страна. А вот вмешиваться в мировую политику, быть участником европейских коалиций, европейских союзов Америки не надо. И это оставалось такой вот путеводной звездой, что ли, для многих поколений американских политиков, вплоть до сначала Вудро Вильсона. Вудро Вильсон оказался первым президентом, который поехал в Европу, который пытался принять участие в решении судеб мира, формулировал предложения, которые привели к созданию Лиги наций, там, от Версальской Вашингтонской системы. И когда вернулся, то его Конгресс не утвердил ни одного из этих его решений. То есть Вудро Вильсон провалился дома, потому что Конгресс оставался изоляционистским, и его вот это вмешательство в европейские дела не одобрил. И вплоть до Рузвельта, вплоть до Второй мировой войны Америка оставалась такой изоляционистской. Не вмешиваться в европейские дела, пусть они сами там друг с другом. Вот то, что говорит Трамп, что Америка фёрст, и, конечно, он в каком-то смысле обращается к той части Америки, для которой этот тот изоляционизм, в общем, представляется до сих пор идеалом внешней политики или до сих пор считается правильным поведением. Трамп просто хочет снизить вес международных обязательств, которые на Америку давят. Америка фёрст для него, прежде всего, сократить финансовые обязательства США по всему миру, сократить траты на внешнюю политику и таким образом. То есть это совсем не та неидеологизированная политика, как была у демократов.
Если перейти к теме российско-американских отношений, есть такое клише и журналистское, и политологическое, что эти отношения обычно складываются парадоксально, что в итоге у Москвы лучше выстраиваются отношения с теми администрациями США, с которыми изначально никаких особых надежд на которые не вкладывается. И наоборот, разного рода разрядки и перезагрузки часто заканчиваются похолоданием и довольно резким. Вот если взять президентство там, с одной стороны Рейгана, а с другой стороны Буша-младшего или Обамы, то эта закономерность вполне подтверждается. А сейчас по поводу Трампа были, на мой взгляд, даже просто эйфорические какие-то ожидания были и есть у многих в России. Может подобное случиться? То есть сейчас эйфория, а на самом деле все окажется гораздо более жестко и не очень дружелюбно.
Вполне может случиться, то есть история показывает, да, как вы правильно сказали, что и отношения с Бушем, и отношения с Обамой начинались гораздо более теплых отношений, чем заканчивались, и вполне вероятно, что такое же нас постигнет в отношениях с Трампом. Но вот ваш противоположный пример с Рейганом, он ведь про другое. Это пример про то, как президентство одного и того же человека поменялся лидер в нашей стране. И здесь хотя бы тоже, если Трампу предсказывать 8 лет правления, не факт, что у нас через 8 лет будет тот же президент, что и сегодня. И тогда действительно у нас будет совсем другая повестка дня в российско-американских отношениях.
А вот способы решения, так сказать, этих проблем повестки дня, они могут быть, понятное дело, разными. Понятно, где у России и США сейчас проблемные, скажем так, геополитические точки или узлы. С одной стороны Сирия и ИГИЛ, с другой стороны Украина, может быть, чуть шире, вообще Восточная Европа, отчасти отношения с Китаем и так далее. Настанет ли при Трампе, которого многие ассоциируют с такой более, что называется, реал-политик, настанет ли при нем возрождение так называемого ялтинского подхода к дипломатии? То есть это ваше, это наше. Вот сфера влияния, вот наша кончается здесь, ваша начинается здесь, об остальном договариваемся по пунктам. То есть такая дележка. Трамп бизнесмен, возможно, ему это близко, или все-таки вы думаете, что часы, так сказать, истории назад не поворачиваются?
Знаете, такое впечатление, что вот подобного подхода очень ждут, или на это очень надеются некоторые наши внешнеполитические аналитики. Некоторые прямо про это говорят, некоторые, мне кажется, намекают на то, что вот да, нам нужна новая Ялта, нам нужно снова поделить мир с Трампом, может быть, там, с Китаем вместе. Вот, про это, в общем, довольно много у нас в России говорят и пишут. И, может быть, этого ожидают от Трампа. Вот можно ли этого ожидать от Трампа на самом деле? Чуть рано говорить. Лично Трамп, если бы речь шла действительно вот об одном человеке, я думаю, был бы вполне к такому готов. Но это как раз то, что Трампу может оказаться очень сложно провести через всю свою систему эту сдержек и противоречий. Через Госдеп, хоть он там и поменял значительную часть людей верхушки, через Конгресс. То есть такого рода решения слишком сильно противоречат логике международных отношений там, последних десятилетий и слишком сильно будут ломачиваться, на чем они стоят. Я не исключаю, что Трамп будет в этом направлении действовать, и даже не исключаю, что он может добиться каких-то там продвижения вот в направлении такого соглашения, типа там Ялты-2. Но мне кажется, что ему будет трудно. Вот. А то, что он лично к такому готов, наверное, да. Наверное, человек из бизнеса, человек, который уже говорил о том, что может договориться. То есть у него это, наверное, важное понятие договариваться в смысле вот, бизнеса. Да. Наверное, сам он лично к этому готов. Но, повторюсь, это как раз тот вопрос, по которому он может столкнуться с самым серьезным внешнеполитическим сопротивлением. И со стороны внутри Соединенных Штатов, и со стороны союзников. Потому что, даже, может быть, больше со стороны союзников. Потому что ни Великобритания, ни европейские союзники, ни НАТО в целом как организация, в общем, я думаю, такого подхода не хотела бы.
Это было мнение историка-американиста, профессора Европейского университета в Санкт-Петербурге Ивана Куриллы, с которым беседовал мой коллега Ярослав Шимов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Россияне стали беднее минимум на четверть, при том, что ценовое дно еще не пройдено, предупреждают эксперты Высшей школы экономики. Об имущественном неравенстве в России говорится в исследовании института Credit Suisse Research Institute. По этим данным, в России самый высокий уровень неравенства распределения богатства. Самый богатый 1% населения располагает 75% всего богатства страны. Самые бедные 50% населения – только 1,6% богатства. Так как суммарное чистое богатство российских домохозяйств оценивается в этом отчете в 1 триллион долларов, состояние беднейшей половины россиян эквивалентно состоянию 1-2 богатейших российских миллиардеров. В прошлом году Европейский банк реконструкции и развития опубликовал доклад, из которого следовало, что почти четверть населения бывшего СССР живет хуже, чем в 1989 году. Доклад был подготовлен под руководством известного российского экономиста Сергея Гуриева, занимающего пост главного экономиста ЕБРРР. В интервью «Радио Свобода» он объясняет удивительный факт, что положение столь многих людей не то что не улучшилось, но ухудшилось за четверть века, а мир за это время пережил компьютерную революцию, вступив в информационную эру.
В России в среднем экономический рост был достаточно впечатляющим. Тем не менее, примерно 10% россиян имеют доходы, в реальном выражении, доходы ниже, чем до начала реформ. И еще 50% имеют доходы выше, чем 27 лет назад. Но, тем не менее, рост их доходов отставал от роста западных стран. То есть разрыв между доходами примерно половины россиян и жителей развитых стран за последние 25-30 лет не сократился, а наоборот увеличился. В среднем российский экономический рост был не таким плохим, особенно в первую декаду 21 века. Но если мы будем смотреть на отдельных граждан России, то в первую очередь выгоды от этого роста достались верхним 10 или 20%. Такие сравнения, на самом деле, очевиднее всего делать, ну, например, между Польшей и Украиной. В 89 году Украина и Польша имели примерно одинаковый уровень дохода на душу населения. Сейчас разрыв составляет почти 3 раза. Россия в среднем сократила отставание, но другое дело, что когда мы говорим в среднем, это немножко обманчиво, потому что среднее включает в себя самых богатых людей, которые, безусловно, и людей, которые жили в стране со средним уровнем дохода, стали богатейшими людьми мира. Это включает все верхние 10 или 20% населения, которые существенно сократили отставание от уровня жизни западных стран. Это включает в себя всех остальных, у которых уровень благосостояния остается на среднем уровне. Как я уже сказал, 10% людей живут сегодня хуже, чем до начала реформ. И 50%, следующие 50% населения живут лучше, чем до начала реформ. Но их доходы выросли меньше, чем доходы жителей развитых западных стран. То есть они живут лучше, чем раньше. Но, как вы правильно говорите, мир ушел вперед, и по сравнению с миром их доходы не выросли. Ну и примерно у 40% доходы все-таки выросли настолько, что их отставание от западных стран сократилось. Что касается, вы упомянули Оксфам и бедность. На самом деле Россия добилась впечатляющих успехов в сокращении бедности. К 2012-2013 году бедность резко сократилась, но сейчас, последние 2-3 года, рецессия привела к тому, что бедность начала расти, и это, конечно, не может не беспокоить. Но для большинства российского населения уровень жизни выше, чем в 1989 году, хотя их отставание от западных стран выросло.
Насколько эти люди зависимы от государства? Насколько вот эти 50%, которые в середине, насколько они самостоятельны?
Это хороший вопрос. На самом деле, напрямую в России от государства зависит не так много людей, но действительно, как вы правильно сказали, сами чиновники говорят, что доля государства в экономике составляет 75%. Я не совсем понимаю, откуда берется эта цифра, но правда заключается в том, что государство сегодня в российской экономике контролирует то, что называется командные высоты. Государство контролирует финансы, государство контролирует энергетику, государство контролирует транспорт. и так далее и тому подобное. И в этом смысле любая частная компания, безусловно, в гораздо большей степени сегодня зависит от государства, чем в западных странах.
У вас есть прогнозы на будущее, исходя из того, что есть сейчас в России?
Ну, у нас есть макроэкономические прогнозы, которые говорят о том, что в России закончилась рецессия, и сейчас начнется стагнация или медленный рост 1 или 1.5% в год. Это означает, что быстрых изменений, видимо, не произойдет. Для того, чтобы Россия развивалась быстрее, так как развивались страны Восточной, Центральной и Восточной Европы, необходимы реформы. Эти реформы много раз были описаны, предложены, в том числе и нашим банкам. И если эти реформы будут проведены, то, конечно, Россия будет расти быстрее. Если ничего не изменится, то Россия будет расти с темпом 1%, что означает, что и в среднем, и в каждом децеле распределения доходов российские граждане будут все больше отставать от мира, от развитых, от развивающихся стран.
Мнение экономиста Сергея Гуриева, с которым беседовал Валентин Барышников, завершит выпуск информационно-аналитического радиожурнала «Время свободы» от 2 февраля. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.